Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить на тему заболеваний щитовидной железы с нашим гостем, доктором медицинских наук, профессором Уральского государственного медицинского университета, главным эндокринологом Уральского федерального округа Татьяной Петровной Киселевой. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Жаль, конечно, что я вас не вижу, но я думаю, что вы все подключились к нашему разговору, и мы сегодня поговорим о тех проблемах, которые наверняка многих интересуют.
Татьяна Петровна, давайте мы вначале расскажем немножко о том, что такое щитовидная железа, что это за орган, какие функции он выполняет в организме.
Ну, я начну с того, что щитовидная железа – это эндокринный орган, очень важный орган, недаром он располагается по передней поверхности шеи. Его всегда заметно, если он болен, и он выполняет очень важную роль в организме, регулирует все виды обмена веществ.
Угу. Правильно ли я понимаю, что он также участвует в росте клеток?
Он участвует не только в росте клеток, но и вырабатывает специальные гормоны щитовидной железы, которые содержат йод. И эти гормоны как раз и являются очень важными. Они влияют на рост клеток, на развитие этих клеток и на метаболизм в самих этих клетках. И поэтому клетка часто обновляется, причем обновляется клетка любого органа в организме, любого.
Давайте мы скажем, какие нарушения происходят, если уровень гормонов щитовидной железы нарушается. Почему он всегда должен быть в норме?
Дело в том, что эти гормоны должны быть всегда в норме, и начну с того, чтобы они в норме были у женщины или у девушки, которая планирует беременность, должны быть уже в норме. И тогда в норме эти гормоны будут у плода, и тогда плод будет рождаться с высоким IQ, без пороков развития, потому как недостаток этих гормонов или избыток этих гормонов, он достаточно серьезно влияет и на организм женщины, и на организм будущего ребенка.
Расскажите, пожалуйста, каким заболеваниям приводят вот эти отклонения уровня гормонов щитовидной железы?
Когда функция щитовидной железы нормальная, то тогда мы называем это иотиреозом. А если гормонов очень мало, то это будет гипотиреоз. И я так думаю, что слушатели уже сталкивались с таким понятием, как гипотиреоз. Это дефицит гормонов щитовидной железы именно в организме. Это очень серьезное заболевание. И при гипотиреозе нет болевого синдрома. Его практически не почувствует это заболевание, а постепенно-постепенно развиваются те тяжелые осложнения, которые потом занимаются, конечно, специалисты.
Давайте мы, наверное, расскажем о самых распространенных заболеваниях щитовидной железы, дадим им краткую характеристику и симптомы опишем. Это вот как раз гипотиреоз, гипертиреоз, это зоб. Расскажите о них, пожалуйста.
Если мы говорим просто зоб, это увеличение щитовидной железы. Как мы говорим, не воспалительного и не злокачественного характера. В норме щитовидная железа должна быть до 18 кубических сантиметров у женщин, или 18 граммов, или 18 миллилитров, как описывают по УЗИ. У мужчин она должна быть до 25 кубических сантиметров, либо миллилитров, либо граммов. Но нижней границы не существует, потому как этот орган эндокринный, он может быть очень маленький, но продуцирует хорошо, и гормоны вырабатывает хорошие. А может быть, он очень большим, а гормонов мало. И поэтому зоб – это просто увеличение щитовидной железы. Иногда бывает нет зависимости между увеличением этого объема органа и его функцией. Поэтому мы подразделяем, что есть заболевания, которые связаны, их много, с гипотиреозом, и заболевания, которые связаны с тиреотоксикозом, либо то, что Мария спросила, что это тиреотоксикоз, либо гипертиреоз. Поэтому мы лечим либо гипотиреоз, либо гипертиреоз.
И, соответственно, разные формы бывают у двух этих заболеваний. Вот расскажите о них подробнее.
Это настолько противоположное состояние, действительно. Поэтому я хочу сказать, что если это гипотиреоз, он безмолвно. Люди, если самые яркие симптомы, они немножко заторможенные, сниженная память, выпадают волосы, много спят. Если это кому-то нравится, это одна ситуация. А есть такая ситуация, что все-таки со стороны сразу заметно, что человек стал другим, медлительным, со сниженной памятью, несмотря на хороший возраст или несмотря, допустим, на репродуктивный возраст. Поэтому в данном случае здесь, конечно, обращают внимание всегда со стороны, и тогда обращаются к ближайшему врачу. Либо это участковый врач, либо это терапевт. Но сейчас у нас население очень, я бы сказала, грамотное, и иногда сразу идут к эндокринологу.
Это очень радует.
Да, вот нас это радует, радует. И поэтому в данном случае, когда мы смотрим на пациента и сразу видим увеличенную щитовидную железу, то мы тщательно к этому подходим. Но я могу сказать, что и население само иногда очень обращает на себя внимание. Если они в зеркале увидели какие-то увеличения в области шеи, то первое, что они думают, это о зобе.
Угу.
И тогда действительно отрадно, когда сам пациент заметил и пришел, потому как всегда обращаются в поликлинику или больница, слово «боль», когда появляется какой-то болевой синдром. А если его нет, то, конечно, заболевание диагностируется иногда позднее. Поэтому увидели увеличенную щитовидную железу в области шеи, по передней поверхности шеи, то надо обращаться к эндокринологу.
А вот какие есть еще симптомы, какое самочувствие наблюдается у человека при гипотиреозе, гипертиреозе? Я часто слышу, что это какой-то упадок сил, постоянно хочется спать, слабость, настроение меняется.
Я бы хотела сказать, уточнить, конечно, вот как меняется настроение. Это в виде вот таких вот безразличного отношения к окружающему. Либо, когда пациент просто, если он спит, и у него ощущение, даже если он, допустим, смотрит на вас, и как будто вы думаете, что он участен с вами, а он не включается в тот разговор, который есть, у него появляется медлительность. И вы уже идете к другому процессу, а он заторможен, и он пытается что-то дальше дообъяснить. А то, что апатия существует, это да, и клинический вот такой симптом, я уже о нем говорила, снижение памяти, это очень часто у многих проявляется, особенно выпадение волос. А потом эти пациенты сами отмечают, что у них увеличивается масса тела, потому что идет задержка жидкости в организме, и могут быть жиры накапливаться в организме при дефиците гормонов щитовидной железы. Он определяет, что толстенькие пальчики, не может перчатки одеть, не может кольца одеть. Он отмечает также, что у него толстые губы, иногда увеличивается язык, и он мешает говорить. Поэтому это достаточно серьезное заболевание, когда оно запущенное, очень серьезное заболевание. Потом они отмечают, если случайно они сделали анализ крови, то там иногда может отмечаться анемия. И клинически еще такой признак, как задержка стула, то есть мы говорим запоры. Иногда это доминирует у некоторых пациентов. При, казалось бы, нормальном самочувствии буквально за несколько лет до этого. Заболевание гипотиреоз развивается очень медленно, месяцами. И поэтому постепенно-постепенно оно развивается, и человек как бы привыкает к этим патологическим состояниям. И он не может сразу отразить, что да, это болезнь наступила. Он не может это понять. И если пытаются другие специалисты находить другие признаки, другие заболевания, представьте запоры. Понятно, что гастроэнтеролог либо терапевт будет назначать какие-то лекарственные препараты. А может быть, это делать и не нужно. А надо обследовать щитовидную железу. Я хочу отметить, что на сегодня у нас и терапевты, и участковые терапевты. Если им позволяет время, то они стараются больше думать над самим пациентом. И у нас сегодня называется персонализация нашей тактики. Вот он пациент, и врач, который первый с ним столкнулся, если он тщательно спросит жалобы, он расспросит, как это заболевание протекало, то будет легче этому врачу сориентироваться, может быть, к какому-то специалисту его и направить. И поэтому у нас участковые терапевты и терапевты в поликлиниках, они как раз тем проводником и бывают, когда пациент к ним обращается. И очень важно, чтобы пациент был открыт и откровенен с врачом. Не доказывать, что он много знает, сам пациент, а именно откровенный быть. Ну, не зря же обучение у нас в университете 6 лет, да, для врачей общей практики, а 8 лет для специалиста. Это ведь надо оценивать эти знания. А так, если, конечно, мы начитаемся очень много по интернету, что опубликовано, я к этому, может быть, иногда и спокойно отношусь, но надо все анализировать. И надо обязательно спрашивать у специалиста, чтобы не навредить самим себе. Потому что если пациент уже что-то принял, какую-то тактику, какие-то лекарственные препараты, а потом он нам об этом не сказал, у нас свое видение его лечение. Угу. И если вдруг наше лечение получается, что оно идет противовес тому, что пациент назначал, угу, то здесь получается мотивации у пациента нет.
Да.
Поэтому я вас очень призываю к доброму отношению именно к самому себе.
Вот вы сегодня сказали, что очень часто наблюдается увеличение веса из-за обмена веществ. Но многие люди часто как раз-таки свой лишний вес объясняют проблемами с щитовидной железой. Но всегда ли это так?
Нет, вот я абсолютно, Мария, согласна. Не всегда это так. Это далеко не так. Ведь при гипотиреозе идет больше задержка жидкости в организме. Да, нарушается липидный обмен, но он не дает ту прибавку массы тела, которая идет при ожирении. При ожирении, которое связано с питанием.
Угу.
И бывает так, что когда мы добьемся нормального состояния щитовидной железы, заместительной терапии гормонами, которая будет постоянная, пожизненная, то у нас возвращается та масса тела, которая была до заболевания.
Угу.
Поэтому абсолютно не каждое ожирение сопровождается нарушением функции щитовидной железы. И не всегда щитовидная железа первоначально к ожирению. Но я могу сказать, если затронуть тему ожирения, да, что пациентам очень нравится, что называется, сказать, что кто виноват. А, да, щитовидная железа виновата. А на самом деле не она виновата. Она очень уважаемая, как и любой орган в организме, очень уважаем.
Я знаю, что есть еще аутоиммунный характер у заболеваний щитовидной железы. Вот расскажите еще об этом.
Да, у нас самое распространенное заболевание – это аутоиммунный тиреидит. Но на сегодня и наши работы, и мои работы, в частности, и работы нашего курса эндокринологии, еще мы доказали в 80-м году, что да, есть аутоиммунный тиреидит, но особо его как таковой лечить не нужно, а его лечить нужно только тогда, когда функция щитовидной железы нарушилась. И поэтому это классическое заболевание аутоиммунное, где страдает только один орган – щитовидная железа. И мы перепробовали много-много вариантов разной терапии в 80-е, 90-е годы и поняли, что если аутоиммунный тиреидит, но функция щитовидной железы сохранена, то, в принципе, на сегодняшний день нет той лекарственной терапии, которая бы излечила сам аутоиммунный процесс в щитовидной железе. И он постепенно-постепенно может привести к гипотиреозу. И обязательно. Вот иногда только 6% из 100 могут не привести это заболевание к гипотиреозу, а вот все остальные 94, это будет гипотиреоз, и он постепенно-постепенно развивается. Но если это женщина с аутоиммунным тиреидитом, и у нее функция сохранена, но она попадает в период зачатия и будет вынашивать ребенка, то, как правило, мы здесь очень тщательно эту женщину готовим в том отношении, чтобы мы ее обезопасили развитие гипотиреоза в первый триместр беременности, когда идет закладка всех органов. И поэтому это заболевание бояться не нужно. Мы лечим гипотиреоз, даем определенные дозы гормонов, чтобы поддержать беременность. Они рождаются, детки здоровые, хорошие. Если женщина идет целенаправленно на эту беременность, сохраняет ее, хорошо наблюдается и достаточно хорошо все переносит.
Угу. Вот вы сейчас один из мифов развеяли, что беременность противопоказана при гипотиреозе. Да. Получается, что при правильном наблюдении беременность возможна.
Вот я и хочу, прямо пропагандирую, что даже если аутоиммунный тиреидит, и вот представляете, уже сколько мы занимаемся им, практически уже 30 лет, а миф вот этот мы развеиваем. Но у людей в любом случае аутоиммунный. Но это другое заболевание, это классическое заболевание, на основе которого изучались все системные заболевания. Поэтому нам отрадно, что аутоиммунный тиреидит помог изучить системное аутоиммунное заболевание.
Mm-hmm.
Бояться его не надо, и беременеть при нем можно, вынашивать можно при нормальной функции щитовидной железы с осмотрами эндокринолога. И то, что мы назначаем гормональную терапию, она именно заместительная, именно эти гормоны щитовидной железы.
Угу.
И благодаря этому, конечно, и женщина, и ребенок будут здоровы.
Угу. Ну и правильно ли я понимаю, что основная группа риска – это как раз-таки женщины в период беременности?
Конечно, я действительно соглашусь с вами, Мария, что самая основная группа риска для развития гипотиреоза прослеженного – это, конечно, женщины, которые репродуктивного возраста. Поэтому мы всегда говорим, что беременность – это ведь не отложка. Это запланированное состояние, которое радостное состояние, к нему надо готовиться, вот и все. И тогда никаких проблем ни у мамочки, ни у ребенка, ни у врача.
А вот скажите, пожалуйста, есть такая статистика, что у 30% населения планеты встречаются заболевания щитовидной железы. Правда ли это?
Дело в том, что статистика, она вещь такая, очень коварная. В одном году так, в другом году следующее. Методы диагностики меняются. Но, в принципе, ее дефицитные заболевания, как таковые во всем мире, в принципе, они уже ликвидируются, ее дефицитные заболевания. Но это не значит, что мы не должны о них помнить. И поэтому в той стране, где нету планомерной профилактики зоба, а нам этот нужен йод. И для того, чтобы этого зоба не было, мы должны заниматься профилактикой зоба. Йод получать. Йод не синтезируется в организме. Мы получаем только его извне, из пищи, из воды, из воздуха. И есть страны, где действительно есть планомерная профилактика зоба. И поэтому этих форм гипотиреозов и тиреотоксикозов мы видим меньше. И то, что до 30%, раньше писали до 60% даже, а сейчас, конечно, эта цифра значительно меньше. Все-таки информированность населения хорошая. Затем в продуктах питания есть препараты йода и есть профилактика зоба, причем хорошая профилактика. Йодированная соль – это всемирная допустимая профилактика, рекомендованная экспертами ВОЗ. Потому что мы эту профилактику не передозируем, йодированная соль. И надо, чтобы она была у каждого на столе. И в меру потребности, конечно, каждый ее питается. Это называется массовая профилактика. И у нас эта профилактика тоже есть, пожалуйста. То есть в данном случае каждая семья должна об этом заботиться.
Я вот, кстати, слышала, что у нас на Урале, в нашем регионе, как раз-таки наблюдается недостаток йода в продуктах питания и окружающей среде. Так ли это?
Это так. Дело в том, что у нас уже доказано, что вся Россия относится к легкому и среднему дефициту йода. Но благодаря действительно массовой йодной профилактике еще с 30-х годов мы сейчас реже видим, я бы сказала, некрасивое слово кретинизма, но это медицинское слово, когда совсем дефицит гормонов мы практически не видим, потому как действительно на сегодня возможность получения методов профилактики в отношении препаратов йода, которые для профилактики, витамины есть, которые для профилактики, и там они содержат йод. Поэтому это позволяет, конечно, уменьшить эти все проценты с кретинизмом. Практически мы сейчас не видим. У нас уже нет гипотиреоидных ком уже много лет. Много лет. Это достижение, я хочу сказать, именно профилактических мер. Я не могу сказать, что все регионы одинаково к профилактическим мерам относятся. Очень много зависит от того, насколько информированность населения, именно информированность населения. Дело в том, что если бы это было связано с болевым синдромом, то пациент бы быстро сам все решал, либо человек сам все решал. Как только болевого синдрома нет, а у него дефицит гормонов наступил из-за того, что йода было мало, пока он придет, пока он появится, либо пока присоединяются другие болезни на фоне этого. Поэтому получается, что информированность населения должна быть. И препараты йода, если женщина без беременности или мужчина, который тоже хочет стать отцом, то он тоже должен соблюдать все меры профилактики. И вообще любой человек с рождения. Новорожденному доза йода микрограмм, 50 микрограмм. Дальше 100 микрограмм период до 15 лет. Дальше идет 200 микрограмм, период пубертата 200 микрограмм йода, микрограммы профилактические. Это все продается, это все можно купить достаточно, доступно приобретать. Некоторые детские сады приобретают бесплатно. То есть в данном случае здесь много можно по профилактике зоба обеспечить самому себе, сам пациент, сам человек. А уже те, которые вне репродукции, то взрослым, то это 150 микрограмм пожизненно. И все. И тогда IQ будет высокий, тогда будет желание жить и работать.
Давайте мы еще, наверное, поясним, почему вообще йод важен для организма. Вот этот компонент сам, какую функцию он выполняет?
Вот удивительно. У нас много микроэлементов, да, по таблице Менделеева. Они все могут находиться в организме. Но они, многие, участвуют опосредованно в обмене.
Да.
То есть они дело сделали и ушли.
А йод – непосредственное участие. И если он не присоединится к определенной молекуле белка, чтобы создать гормон, мы его называем Т3 и Т4, если он не присоединится, то гормонов в щитовидной железе не будет. И не ту функцию за этих гормонов в организме ни один микроэлемент другой и ни один метаболический процесс не восполнит. Поэтому, как я говорю, он прямо его привязал. Это, знаете, вот если как сравнить. Если бутон, то он должен ведь потом расцвести, красивый цветок получится. А если не дать ему землю, а сразу его из водички убрать, то посмотрите, какие бутоны. Они иногда не распускаются. Вот это здесь считайте, что это земля. Поэтому йод очень нужен. Получилось так, что он действительно именно непосредственно участвует. Присоединяется. И тогда Т3 работает, и Т4 работает. И если они нормально работают, то гормон, который вырабатывается в гипофизе, он тоже будет нормальный.
А вот знаете, я еще слышала, что может быть такая ситуация, что йод в избытке. Как в этой ситуации тогда быть?
В избытке тоже бывает. И вот тогда, когда йод в избытке, допустим, прописывается определенная доза для профилактики. А мы как иногда понимаем? А если я вчера эту дозу не принял, а давайте-ка я эту двойную дозу буду принимать. Да. Либо все же хотят сегодня и сейчас. И если они увидели, что зуб не уменьшается, он на шее, он говорит, а как это так? Наверное, доктор не прав, наверное, надо увеличить дозу. Иногда у нас такое самостоятельное идет лечение, и получается, мы действительно получаем передозировку. Но в чем эта передозировка? Передозировка тогда, она связана с гипертиреозом. Тогда мы получаем индуцированный йодом тиреотоксикоз на нашем языке, и можно говорить индуцированный йодом гипертиреоз. Вот тут, конечно, тут уже специальные методы лечения существуют, и справиться с этим заболеванием иногда достаточно сложно.
Ну и встречается он уже гораздо реже.
Он встречается реже, но есть у него много факторов, которые иногда зависят по другим причинам. Если человек наследует этот тиреотоксикоз, то, конечно, он может в этом поколении появиться либо в другом поколении. Есть факторы социальные. Постоянно человек припадает в стрессе. Это действительно фактор. Либо, когда человек очень часто получает инсоляцию, передозировку, то есть солнечные лучи. Вот, допустим, мы живем в широкой полосе. У нас северная сторона, северное полушарие. И есть лица, которые очень часто выезжают иногда на юг. И там перегреваются.
Да, это мы любим.
Да, это мы, вот о том и речь. Даже вот месяц они там побыли, приезжают, и если те, кто наследует патологию щитовидной железы, либо заболевание щитовидной железы, то оно у них может развиться. Угу. Может развиться вирусное поражение щитовидной железы, может развиться тиреотоксикоз. И особенно, когда все было спокойно и в мире, и наши жители приезжали с югов, отдыхали июль, самый жаркий месяц, август, и когда в сентябре к нам приходили, мы у них очень многие диагностировали вирусные подострые тиреидиты. То есть они там перегрелись, приехали, допустим, да, климатические условия немного другие, они простывают, и получается вирусное поражение щитовидной железы. И такое мы встречали. Оно не связано практически с препаратами йода, не связано, но воспаление бывает вирусное в щитовидной железе. Поэтому очень надо, важно все в меру. Вот чтобы это весы были, весы. И тогда вот это идет ровная, хорошая модуляция. Если только представить в жизни, что ваша жизнь плавная, хорошая, зависит лично от вас, от ваших знаний, от ваших умений, от вашего общения. И тогда, может быть, даже и болезни некоторые отступят.
Ну да, здесь не поспоришь, что называется. Давайте мы еще поговорим о таком заболевании, как рак щитовидной железы, опухоль. Она тоже может быть доброкачественной, злокачественной. Вот насколько часто рак может быть в щитовидке, как это в народе называется?
Я поняла, да. Дело в том, что до того, как поставить рак щитовидной железы, очень многие пациенты идут с диагнозом узловой зоб. Угу. И дальше этот узел, непосредственно мы его обследуем, пунктируем. Это, я бы сказала, простая методика в руках специалиста, амбулаторная методика. Мы его пунктируем. И вот в этих в одиночных узлах иногда где-то примерно до 16% будет рак щитовидной железы. Но на наше счастье он дифференцированный.
он дифференцирован в каком плане? Что если его полностью убрать, то этот человек дальше даже не нуждается и в терапии специальной, а только в заместительной гормонами щитовидной железы, и человек считается здоров. И мы даже тем женщинам, которые с раком щитовидной железы, ну, первый, второй, там, даже третий, если они прооперированы, другую терапию мы не назначаем. И даже через 5 лет мы им разрешаем беременеть и рожать. И уже доказано, что дифференцированные формы рака щитовидной железы, они должны быть вовремя замечены, и тогда проблем у этого человека не будет. И бояться в этом плане не нужно. И узловой зоб не перерождается в рак. Как правило, рак наследуется. Но не обязательно он должен появиться в этом поколении, может появиться в других поколениях. А вот недифференцированные формы рака – это как любые другие раки в других органах и тканях. У них определенный момент метастазирования существует. Но я могу сказать, что все-таки недифференцированных форм рака щитовидной железы значительно меньше стало. Ну, я так думаю, это информированность населения – раз. Это хорошее качество эндокринологической службы в городе Екатеринбурге – это 2. И в области, что есть возможность нашим пациентам, которые с узловыми формами зоба, вовремя обратиться к эндокринологу. И далее, что рак щитовидной железы, да, он метастазирует, но если даже в том числе и убрать метастазы, а убрать эти метастазы можно и хирургическим путем, и применением радиоактивного йода, и тогда, конечно, но все должно быть вовремя. И мы видим хорошую продолжительность жизни у пациентов. Мы обобщали как-то материалы в 90-х годах. Мы обобщили послеоперационную жизнь пациентов. Рак локализовался в одной дольке щитовидной железы. Она 2 доли имеет в виде бабочки. Мы убрали 1 долю. Рак щитовидной железы, дифференцированный. И 95% 20-летняя выживаемость. Как вам?
Здорово.
Вот, поэтому, да, дифференцированные формы рака, они есть. Если даже сейчас, на сегодня, по многим органам и тканям увеличивается частота рака. Но она увеличивается во всех органах и тканях в связи с урбанизацией населения, в связи с тем, в каких условиях проживает человек. Опять же, это стрессоустойчивость, это наследование. Опять же, вредные привычки. Они тоже влияют. Все они как-то забывают, когда говорят о раках. Это вредные привычки. Это те вредные привычки, которые недопустимы. Это алкоголизм и наркомания. И поэтому
табакокурение?
Да, табакокурение. Да. Поэтому в данном случае здесь... Особенно, если вот подчеркнуть табакокурение. На сегодня мы даже отмечаем развитие поражения со стороны глаз на фоне тиреотоксикоза у лиц, которые курильщики. Если вот так вот сейчас обо всем этом рассказать, то, наверное, слушатели скажут, вот это да. Поэтому в этом плане, если мы сегодня сузимся и будем говорить только о щитовидной железе, то те процессы, которые существуют общими рисками для всех заболеваний, они служат и рисками для заболевания щитовидной железы, а она же регулирует. Представьте, если это гипотиреоз, а он незамеченный, а у человека гипертонический криз произошел, да ни одно практически лекарство не сработает качественно, если это будет некомпенсированный гипотиреоз. Мы даем гормоны щитовидной железы, и уже эутиреоз наступил, нормальная функция железы, а у человека идет гипертонический криз. И почему-то все стараются сразу гормоны убрать. Это неправильно. Конечно, это только специфические знания. И каждый человек, который болен гипотиреозом, мы тогда говорим ему о том, как вести себя при обострении других хронических заболеваний. Конечно, никто не может на сегодня быть освобожденным от каких-то заболеваний. Но важно их вовремя диагностировать и лечить. И со всеми абсолютно заболеваниями можно жить плодотворно. И с дифференцированными формами рака, включая щитовидную железу, можно и нужно научиться жить нормально, хорошо и плодотворно. Немного по-другому, может быть, стоит тиреотоксикоз как таковой. Он по-другому, отдельно он стоит. А при гипотиреозе и при раке щитовидной железы, рак, кстати, щитовидной железы может протекать и с тиреотоксикозом. И вот тут, конечно, мы убираем его на фоне купированного тиреотоксикоза. А при тиреотоксикозе он быстрее может метастазировать, если он не дифференцированный. Поэтому здесь это отдельный совершенно вопрос. Но я не буду пугать наших слушателей. Все-таки щитовидная железа, она добрый орган. Если к нему хорошо относиться, то можно не получить никаких грозных заболеваний.
Угу. Вот вы несколько раз сказали о том, что все должно быть вовремя. Если вовремя заметить развитие заболевания, то его легко остановить, легко подобрать лечение. Вот когда наступает это вовремя, когда заметить какие-то проявления первые и обратиться к врачу?
Я хочу сказать, вот вы знаете, передняя поверхность шеи, как природа мудро продумала расположение всех органов и тканей. Если железа отвечает за важные процессы, то куда она поместила? В самое видное место, это шея. И как только какой-то появился дискомфорт в области шеи, это не обязательно там миндалины, либо гортань, либо трахея, а может в том числе быть и щитовидная железа. И можно самим иногда пропальпировать шею.
Потрогать.
Потрогать. Но не так потрогать, потому что трахея, она чувствительная к троганию. Сразу кашлевой толчок получается. А именно потрогать, аккуратненько потрогать. Но она бывает иногда, что по передней поверхности шеи не видно, она спустилась немножко за грудину. Как правило, это всегда трудно пациентам, когда они во сне не так голову нагнули, не так у них повернулись они. Или, допустим, пища что-то с пищей плохо проходит, поперхиваются. Вот это вот те ранние признаки, не только под поперхиванием, не только обусловленные едой. Мало ли, да, он разговаривал, кушал и здесь поперхнулся. А иногда поперхивание может говорить и об увеличенной щитовидной железе. Поэтому все надо вот именно прислушиваться к себе. Но это не значит, что мы должны настолько прислушиваться к себе.
Что искать.
Да, и что-то искать. Не нужно этого делать. А если этот симптом постоянно появляется с какой-то интенсивностью, а болевого синдрома нет, тогда вот, конечно, сразу обратиться надо. Самый первый момент, если трудно обратиться к эндокринологу, и, наверное, не сразу на слуху эндокринолог.
Угу.
На слуху сразу врач, который участковый.
Да.
Вы ему все эти симптомы говорите, не стесняясь. Приехал ли он вам по неотложке, по какой-то другой проблеме, в плановом порядке. Вы все спросите, все расскажите. Ведь если хорошо самого себя настроить на общение, то вы получите полные ответы и правильную маршрутизацию.
Вот вы сегодня уже сказали, что при диагностике очень важно, чтобы пациент максимально подробно рассказал о своем самочувствии, о своем заболевании, о дискомфорте. В связи с этим хочу задать вопрос, легко ли диагностировать заболевание щитовидной железы, если пациент максимально открыт?
Если он максимально открыт, то, в принципе, терапевт сразу его направит к определенному специалисту. И если он направил к эндокринологу с какой-то проблемой, то эндокринолог не только щитовидную железу посмотрит. Методы у нас доступные, простые, бесплатное обеспечение по ОМС. Он его и углубит, эту диагностику, но наряду со щитовидной железой он посмотрит и другие эндокринные органы. Это все доступно абсолютно сегодня. Если по гормонам, по щитовидной железе, то это УЗИ щитовидной железы. Я не зря в начале передачи сказала, объем какой должен быть. Потому что очень часто нам УЗИ напишут, и вам напишут, что отсутствует какая-то долька, либо отсутствует, а она может быть просто несимметричная. Поэтому мы просим всегда врачей УЗИ писать описательную характеристику. И нижнюю границу не писать, ее не существует в норме. Он будет маленький-маленький. И хорошо вырабатывать гормоны. Важно, чтобы он не был выше 18 кубических сантиметров у женщин и выше 25 кубических сантиметров у мужчин. А потом увидели УЗИ. Если УЗИ нам напишет характеристику, что там узлы какие-то, то мы их пропунктируем. Это все бесплатно. Если это увеличенный орган, и даже если не увеличенный, а там есть узлы, либо что-то беспокоит, мы обязательно проверим гормоны щитовидной. Это тоже бесплатно. Это ТТГ, гормон, тиреотропный гормон, который вырабатывается в гипофизе, начальник этой щитовидной железы. И гормоны, которые вырабатывает сама щитовидная железа, это Т3, Т4. У нее еще один есть гормон, но он не содержит йод, и он участвует уже в фосфорно-кальциевом обмене, это тиреокальцитонин. Это другой гормон, он не содержит йод.
Вот мы с вами сегодня развеяли миф, что нельзя беременеть с гипотиреозом, а вот какие...
Нежелательно.
Да, то есть это, что это миф, да. А какие есть еще мифы? Вот, например, я слышала, что при любых заболеваниях щитовидной железы обязательно нужно принимать йод.
Дело в том, что здесь еще вот такой миф, я немножко вас расширю вопрос. Сейчас очень многие задумываются о том, что вот антитела к щитовидной железе появляются. Вот они появляются, они провоцируют в последующем развитие аутоиммунного тиреидита. И как только беременность наступила, мы не боимся эти антитела, мы их не лечим. Но мы уже знаем, что это указующее звено на развитие аутоиммунного тиреидита. Мы сразу делаем гормоны и назначаем заместительную гормональную терапию. Вот это такой миф. Следующий миф, то, что мы говорим, что есть заболевания, при которых нежелательна беременность, когда щитовидная железа не компенсирована. Если действительно некомпенсированный гипотиреоз, не нужно вести к зачатию. Если некомпенсированный тиреотоксикоз, это тоже делать не нужно. Потому что тиреотоксикоз приведет к ранним выкидышу и, в принципе, невынашиванию беременности тиреотоксикоз. А если это гипотиреоз, то ребенок просто развиваться не будет. Внутриутробно. Плод развиваться не будет. А если даже худо ли бедно развитие произошло, то мы столько много пороков развития видим. Эти пороки развития, конечно, устанавливаются можно и в первый триместр пороки развития увидеть. Но в первый триместр все решается, первые 12 недель решается, стоит ли женщине пролонгировать беременность. Поэтому щитовидная железа всегда осматривается, и даже в обменной карте у той женщины, которая ведет достойный социальный образ жизни, обязательно уже есть и гормоны щитовидной железы, и осмотр эндокринолога. А то, что вот этот миф, что ой, если это аутоиммунный тиреидит, то беременеть нельзя. Почему? Можно, пожалуйста. И миф, что вот рак щитовидной железы, меня прооперировали, тоже беременеть нельзя. Это миф. Можно, но через 5 лет. Все, мы это разрешаем. Медицина-то ушла вперед намного, хорошо.
Вот еще есть такое убеждение, что при длительном приеме гормональных препаратов возникают проблемы с другими органами, печенью, желудком. Вот правда ли это?
Это, конечно, неправда. Вот. И хорошо, что вы вот этот вопрос, который слушатели перед вами поставили, и вы мне ее задаете. Если мы назначили гормоны щитовидной железы, это тироксин. Мы его назначили. Его не доставало в организме. Неважно, мужчина это или женщина, либо ребенок. Его не было в организме. Его никогда не будет. Мы даем его извне. И очень на наше, я бы сказала, уважительное отношение к медицине еще то, что у нас есть гормон, который контролирует нашу дозу. Это гормон ТТГ. И если мы дали эту заместительную терапию, и гормон ТТГ почувствовал, что да, эта терапия хорошая, он уменьшается и в норме держится, что да, действительно, эту терапию мы продолжаем пожизненно. И тогда даже если эта доза выше, допустим, не только 100 микрограмм, а 200 микрограмм, 250 микрограмм, но у меня таких пациентов... Редко бывает 250 микрограмм. Самое большое у меня были это 175-200. Казалось бы, тоже большая. Мы с вами, как здоровые взрослые, вырабатываем 100 микрограмм, а тут дали 200. Но если ТТГ нормальный, значит, эта доза и должна быть. То есть нету остаточной секреции щитовидной железы, и поэтому эта доза на другие органы и ткани, она никак не сыграет. Она даст просто нормальный метаболизм. Это значит, что вот этот 200 микрограмм получает, оно же еще и выводится, а где-то будет 150 микрограмм в ткани метаболизируется, но она должна быть в ткани во все, поэтому по уровню ТТГ мы отмечаем. Поэтому нам, эндокринологам, в этом плане повезло, что у нас есть контролирующий тоже внутренний гормон, который нас контролирует. И поэтому, если эндокринолог эту дозу оставил вам, и ТТГ при этом нормальный, значит, эта доза ваша, длительное. Другое дело, допустим, с возрастом потребность в гормонах уменьшается, и тогда доза, допустим, лет 70-80, она будет меньше. Но это обстоятельство только контролирует эндокринолог.
Да, ну и вот сегодня мы еще сказали о профилактических мерах при заболеваниях щитовидной железы. Вы уже сказали, что это прием йода в продуктах питания, также в каких-то добавках. Вот, может быть, есть еще какие-то профилактические меры?
Я могу сказать что разрешенная ВОЗом массовая профилактика – это йодированная соль.
Угу.
Есть индивидуальная профилактика – это препараты, содержащие йод.
Угу.
Это калиодид, который в изолированном виде.
Угу.
Если кто-то принимает комплекс витаминов, там находится 150 микрограммов йода. Но комплекс витаминов содержит еще и другие микроэлементы. Их, в общем-то, не рекомендуется все 365 дней в году. Поэтому лучше всего, конечно, если комплекс витаминов принимается, то временно тогда не принимать калиодит, а потому что в комплексе он находится 150 микрограммов лида, либо если человек принимает 150 микрограммов отдельно, то тогда комплекс витаминов надо покупать, который не содержит йод. Вот и все. Это вот вторая мера. И третья мера, когда мы обязательно даем дополнительно иногда микроэлементы, которые улучшают качество работы гормонов щитовидной железы. Но имейте в виду, допустим, у человека самостоятельно анемия. Мы должны дать препараты железа. Хотя препараты железа тормозят всасывание непосредственно препаратов йода. Поэтому получается, что здесь мы даем тогда комплекс витаминов рекомендуем. Вот это вот меры, которые абсолютно доступны. Абсолютно доступны. Дефицита в них нет.
Да, ну и, наверное, последний вопрос вам. Что вы можете пожелать нашим радиослушателям?
От всей души я желаю быть здоровыми. Очень многое можно купить, очень многое, а здоровье надо сохранить. Оно дается вам бесплатно, если вы будете все выполнять.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, профессор Уральского государственного медицинского университета, главный эндокринолог Уральского федерального округа Татьяна Петровна Киселева. Я благодарю вас за беседу и напоминаю, что мы говорили о заболеваниях щитовидной железы.
Спасибо вам, уважаемые слушатели. Спасибо вам, Мария. Будьте здоровы.
До свидания.